«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Начинаем неделю с особым мнением политика Ольги Галкиной. Ольга, здравствуйте.
Марк, добрый день. Всем привет, кто к нам присоединился.
Подписывайтесь на наш канал, всегда вначале это говорю, ну и сейчас, конечно, призываю вас ставить лайки, не только подписываться, ищите нас в Телеграме и пишите в чате все, что считаете нужным, я туда буду поглядывать, там пока тишина. Давайте начнем, у нас... Эти выходные ознаменовались, если можно употребить это слово, ударом по суммам. Две ракеты прилетели в самый центр города. Существуют разные объяснения того, что произошло. Что слышали вы и что вам кажется нужным сказать по поводу этого происшествия?
Ну, вы знаете, это... как бы это очередная боль, да, которая отзывается во всех наших сердцах. И, к сожалению, таких эпизодов за последнее время не один, не два, да, это десятки, да, из последних это Сумы, это Кривой Рог и так далее. Я хочу сказать, что я отсматриваю все кадры и все видео вот этих военных преступлений. Многие меня спрашивают, зачем, да, то есть, может быть, стоит поберечь там нервы и так далее. Я тоже думала об этом на самом деле, и мне очень вспоминаются слова моей бабушки, которая прожила всю блокаду в Ленинграде. Она, ее, к сожалению, уже нет в живых, и она мне говорила: «Оль, понимаешь, ко всему привыкаешь. Да, были прилеты, нечего было есть, но мы гуляли, мы любили, работал театр, работал мой техникум. Ну и видишь, откуда летит, да, ты выбираешь сторону дороги и идешь дальше по своим делам». Так вот, я очень боюсь привыкнуть вот к этой ненормальной ситуации. И поэтому я стараюсь читать, отслеживать, отсматривать максимум того, что есть в ленте. Вот. Поэтому для меня это как бы личная и очень важная история, потому что это ненормально, и к этому нельзя привыкнуть, нельзя дать себе привыкнуть. Вот. Поэтому, конечно, для меня это боль... Ну, как и для любого нормального человека. Вот. Вот и все. Но тут важно не забывать и каждый день повторять на разных уровнях, что Владимир Путин является инициатором этой войны. Это он напал на Украину. Он является военным преступником. Вот. И об этом нужно повторять каждый день по много раз. Потому что мы видим сейчас ситуацию с так называемыми мирными переговорами и так далее, да, почему-то вот самое главное во всей этой истории, оно уходит на второй план. Уходит на второй план тот, кто развязал эту войну, и уходит на второй план люди, которым нужно помогать, которых нужно вызволять из российских тюрем. Я сейчас говорю про украинских военнопленных и про гражданских, и, конечно же, про политических заключенных, количество которых множится, множится и множится каждый день.
Ольга, вот сейчас популярно такое мнение, особенно если мы посмотрим на круги принимающих решения в Вашингтоне, в том же самом, что, повторяя каждый день, что Путин военный преступник, мы так войну не закончим, потому что с Путиным в конечном итоге надо договариваться. Что вы об этом думаете?
Марк, понимаете, конечно, эта ситуация очень сложная, но если цель создания, да, так называемого устойчивого мира, о котором говорят в Европе и о котором говорят в Штатах, да, то тут есть определенные критерии. Критерии какие? Либо инициатор этой войны говорит, что там... я ошибся, да, то есть как бы делает какие-то выводы на словах, на делах, да, вот, либо это не возымеет никакого действия и устойчивого мира не будет, да, потому что никто не подводит сейчас итоги, да, никто не обсуждает действительно виновника этой войны и не обсуждает какие-то последствия, которые должны быть направлены против него. Да, это суд должен быть впереди, поскольку Путин военный преступник, вроде бы здесь всем все понятно. Вот, поэтому для меня лично здесь не идет роль, не идет речь об каком-то устойчивом мире. Да? В моем понимании это, во-первых, больше похоже на бизнес, вот, а во-вторых, ну, знаете, есть человек онкобольной, да, у него в каком-то месте опухоль. Либо эту опухоль вырезают, да, либо в данном случае это очень похоже, что на нее наклеивают пластырь. Но это все равно, это оно рванет, это очень краткосрочная история. Вот, поэтому, конечно, мне тоже очень хочется, чтобы эта война была закончена. Мне очень хочется, чтобы перестали гибнуть люди с обеих сторон. Это безусловно. Вот, но если мы говорим про устойчивый мир, то его не будет.
Вот вы сказали так называемые мирные переговоры и так называемый устойчивый мир. А что нужно для того, чтобы мир был устойчивым, а не так называемым устойчивым?
Ну, я уже эти критерии назвала, да. То есть должна быть дана оценка действиям инициатора войны. В частности, оценка действиям Путина как главнокомандующего, оценка действий России. В Европе я слышу эту оценку, в Штатах нет. Вот, поэтому и то, на самом деле, Европа-то тоже, она неоднородна. И мы видим как бы определенные перекосы сейчас, в частности, в Германии, где я нахожусь. Да? Это, конечно, все читается, но в целом это хоть как-то звучит. А со стороны Трампа я этой риторики не вижу вообще. Вот. У него абсолютно понятные свои интересы, связанные с экономикой внутренней, да, Соединенных Штатов Америки, вот. Ну и своими политическими какими-то раскладами. Вот. Ну и то мы видим, что уже что-то идет не так. Да? То есть, слава богу, как Киев Путин не взял за 3 дня, то и мирного соглашения не получилось в кратчайшие сроки, как это было изначально озвучено. Вот, мы сейчас, понимаете, нам сейчас рано давать какие-то оценки, мы находимся где-то в середине, да, вот этого пути. Тут, и у нас очень мало вводных, потому что все, естественно, делается не публично, делается за закрытыми дверями, и как бы сложно сейчас этот пазл сложить. Но я уверена, что там через какое-то время мы с вами встретимся вновь, и мы сможем уже как-то более точно проанализировать, да, результаты, какие-то результаты, которые будут. Сейчас есть несколько развилок, и нету какого-то даже среднесрочного планирования. Мы не можем с вами сказать, что будет сегодня вечером и завтра, да, какие будут приниматься там решения и так далее. Вот. Поэтому мы в середине пути, мы наблюдаем и со своей стороны делаем, что можем. Вот я в эмиграции вместе с коллегами создала ассоциацию депутатов, находящихся в вынужденной эмиграции, депутаты Мирной России. Мы инициировали кампанию 120 ПЖК. Это кампания по освобождению тяжелобольных политзаключенных. Мы присоединились к кампании People First. Это как раз кампания по как раз, которая говорит о том, что сначала люди, да, а потом уже все остальное. Вот, мы на разных уровнях об этом говорим, начиная с каких-то выставок, с каких-то низовых мероприятий, заканчивая встречи с европейскими и американскими политиками в том числе, потому что люди важнее всего. Сейчас я не вижу, чтобы для Путина или для Трампа люди были важнее всего. Но это в том числе и наша с вами задача.
Вот сейчас, когда вы это подытожили, я... Следующий вопрос задам, но перед этим я должен напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что нашему каналу можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание и посмотрите все способы, это если, конечно, вам не подходит QR-код, который вы видите перед глазами, даже не 1,4, но, в общем, мы самые разные пути используем для того, чтобы вам было удобно отправлять нам деньги. Делайте это, пожалуйста, потому что ваши пожертвования – это единственный источник финансирования нашего канала, и мы существуем и развиваемся. развиваемся только благодаря вам. Большое вам спасибо за то, что вы даете нам эту возможность. И, пожалуйста, делайте донаты. Для нас это очень важно. Ира Быкова, 1962, это такой ник нашей зрительницы, пишет. Обе стороны, получается, затягивают по противоположным причинам, но по факту один продолжает убивать. Вот достаточно точная характеристика того, что происходит в данный момент, как мне кажется. И вы вот подвели вот этот итог, да, фактически совпадающий со словами нашей зрительницы, но при этом и обнадеживающие нотки я тоже от вас услышал. Вы говорите, что мы находимся в середине пути, а у меня так поначалу из ваших слов складывается впечатление, что мы на пути к мирному договору вообще не стоим. Вот есть ли что-то, что... Вот Песков уже после удара по Сумам сказал, ждать сиюминутных результатов в переговорах России и США невозможно. Вот есть ли что-то, что хотя бы не к сиюминутным результатам нас приближает, на ваш взгляд, ну что-то обнадеживающее на фоне этого удара?
Понимаете, на фоне этого удара не может быть ничего обнадеживающего, потому что погибло много, погибло и ранено много мирных жителей, и это ужасно, да? Вот. По поводу обнадеживающего, понимаете, я клинический оптимист. Я все равно уверена, что все будет хорошо. И я все равно уверена, что и военнопленные, и гражданские, и политические заключенные будут отпущены рано или поздно. И мы все сможем вернуться домой. Да? И, честно говоря, этой мыслью я и живу, и вся моя деятельность сейчас в вынужденной эмиграции посвящена только этому. Вот. По поводу какого-то оптимизма сейчас в моменте, не могу сказать, что у меня есть, потому что был разговор о моратории по поводу ударов по военной инфраструктуре. Ну, мы видим, да, после этого...
Энергетической.
Да. Вот, мы видим после этого прилеты, да, ну, где тут энергетическая инфраструктура? Ну, то же самое, да, то же самое. Я считаю, это лично мое мнение, что с преступником, с военным преступником не может быть никаких переговоров, потому что нет никаких гарантий того, что он будет выполнять даже то, что он подпишет, или то, что будет принято на дипломатическом уровне. Вот. Но при всем при этом, конечно, я приветствую любые попытки и очень надеюсь, что это к чему-то приведет.
Мне кажется, это противоречивая позиция, потому что если с Москвой не вести переговоров, то получается альтернатива что? Ну, бомбардировки и разгромы, марш победителей перед Кремлем, как вот война-то закончится?
Да тут нет хорошего, уже нет хорошего результата. Четвертый год войны идет, да, в феврале было 3 года. Понимаете, уже погибло с обеих сторон огромное количество и военных, и мирных жителей. Тут уже нет какого-то хорошего итога. Да, с одной стороны, я понимаю, что нужно стараться сделать так, чтобы больше люди не погибали, безусловно. Да, потому что, еще раз повторюсь, мне больно, когда гибнут люди как с одной, так и с другой стороны. Вот, с другой стороны, но тут вопрос... Я пока не вижу, как. Я не вижу как. Я не доверяю Путину. Я так понимаю, что Европа Путину тоже не доверяет. Вот. Но при всем при этом, наверное, есть какие-то механизмы. Но все-таки институция дипломатии, да, работает не одно десятилетие, мягко скажем. Да. Наверное, есть какие-то механизмы, о которых мы, наверное, не знаем с вами. Я уже об этом сказала, поскольку мы в середине пути, и у нас нет всех вводных. Вот. Если получится, будет здорово. Мне хочется, чтобы действительно война была закончена, но точно так же мне хочется, чтобы была дана оценка этим действиям. Мне хочется, чтобы инициаторы были наказаны, и мне хочется, конечно, чтобы дальше Россия развивалась по другому вектору, не по тому, как идет сейчас.
Вы несколько раз упомянули освобождение политических заключенных в России и возможные обмены, но последний обмен, который мы видели, это обмен гражданки США Ксении Карелиной на Артура Петрова, которого обвиняют в преступлениях в США. Я вот сейчас не могу быстро найти, обвиняют или уже осудили. Ну, неважно. Важно, что США вызволяют своих граждан. А об обмене заключенными, политзаключенными вообще в последнее время речи не идет. Как вы считаете, на основе чего могла бы быть такая сделка? Что позволит вызволить этих людей из России? Это раз и два. Ну, второй вопрос в продолжении первого, так что я его попозже задам.
Окей, смотрите, я думаю, что это должно быть одним из основных условий переговоров сейчас с Путиным, который ведет и Трамп, который ведет Европа и так далее. Это должно быть одним из основных условий. Я не вижу, чтобы этот вопрос сейчас стоял в повестке, да, и меня это очень сильно расстраивает.
И вот второй вопрос. Я видел, и вы наверняка тоже видели такую точку зрения, возражение к комментариям об обмене. Если в условии мирного соглашения включить обмен как один из важных пунктов, то тогда получится элемент торга политзаключенные, и в интересах Москвы будет набрать этих политзаключенных как можно больше.
Да.
И как только подобный обмен будет совершен, тут же будет, может быть, объявлен новый набор в тюрьмы. И что
конечно
делать тогда?
Так он и идет нескончаемым потоком, к сожалению. Да, мы это можем наблюдать, опять же, из новостной ленты практически каждый день, к сожалению. Вот, значит, должен быть
тут
еще
парадокс
один пункт.
Получается, борьба за политзаключенных ведет к умножению политзаключенных.
Нет, это не парадокс на самом деле. Вот. Но тогда в рамках этих переговоров должен быть еще один пункт, следующий. Отмена этого репрессивного законодательства. Вот. И тогда уже на самом деле, вот я для себя определяю, да, на каком этапе я бы смогла вернуться в Россию, да. Смена режима, ну, конечно, это было бы прекрасно, мы этого все очень ждем, вот, но если этого не произойдет, да, какие критерии, какие маячки будут говорить о том, что как бы уже можно в эту сторону двигаться, да. Это вот, как я сказала, освобождение военнопленных, мирных граждан и политических заключенных, и отмена репрессивного законодательства и, соответственно, гарантии. Понятно, что гарантии на словах, сегодня они есть, завтра нет, но если первые два пункта будут осуществлены, то это для меня уже будет определенным маячком.
Вы называете такие условия, ну вот типа там той же смены режима, да, отмены репрессивного законодательства, которые возможно, наверное, к побежденному предъявить. Но Россия совершенно не побеждена в этом конфликте, и победа тут не предвидится. Или вы видите какой-то вариант, при котором эта победа возможна?
Да, я вижу. Раз Россия идет на какие-то переговоры, значит, ей хочется что-то вернуть, что-то изменить. Конечно, это в первую очередь касается, наверное, экономического блока. Да? Значит, не так все хорошо в Датском королевстве. И об этом говорят многие эксперты. Вот. Поэтому вот на это, мне кажется, можно было бы сыграть. Мы... Угу. Делаем одно, а вы, соответственно, вот давайте, пожалуйста, люди, отмена репрессивного законодательства и, соответственно, какие-то гарантии безопасности. То есть, грубо говоря, одним словом, выпускай всех, кто там, и выпускай всех, кто здесь. Понимаете? Вот. Ну, а дальше уже и от нас тоже будет много зависеть.
Понимаете, люди рычаг должны... понятен.
Вот, и люди, находящиеся в России, тоже, вот мы сегодня, наверное, это будем обсуждать, да, какие-то формы, где можно потестить и понять уровень недовольствования граждан, да, внутри России, и это тоже изменится, потому что когда люди перестанут бояться, бояться за свою жизнь, бояться за свое здоровье, бояться за свою свободу и за свою семью, вот тогда вообще весь этот политический коленкор, он изменится. Вот, и тогда у России появится шанс, и у нас с вами появится шанс. И мне кажется, эта схема вполне была бы жизнеспособна, проявив наши европейские партнеры, американские партнеры политическую волю в эту сторону. Вот. Но над этим мы все сообща работаем. Очень на это надеюсь.
Вы знаете, вот пока перестать бояться не получается. Я вижу новости о том, что происходит в Чеченской Республике. Я напомню, что Чечня – это часть России, то есть можно говорить о том, что это происходит в Российской Федерации. Родственников администраторов оппозиционного чеченского телеграм-канала НИСО, ну вот там просто средневековая практика, их выдворили за пределы республики в соседнюю Ингушетию, попутно за заставив подписать бумаги об отказе от имущества. Перед этим была организована церемония общественного порицания этих людей жителями, соседями, жителями их населенного пункта. Все это мы знаем со слов администраторов, самих администраторов этого телеграм-канала, но тут как бы нет ничего, что не вписывалось в предыдущие сообщения из Чечни. Просто такое ощущение, что какой-то шаг немножко дальше. Во-первых, что вы видите в этом инциденте? И сразу же уже спрошу. И во-вторых, в России ведь нечто подобное происходит, просто в более мягких формах. Мы же видим, как прижилась кавказская практика извинений на камеру, совершенно неправовая и абсолютно сомнительная. Но она прижилась. Может быть, и это тоже приживется? Как скоро ждать?
Слушайте, вы меня, конечно, заводите в тупик этим вопросом. Ну, это понятно, что это ненормально. Это не в рамках существующего законодательства. Это вообще не стоит рядом ни с какими там правами человека, свободами и так далее. Да? Ну, вот на вашу предыдущую реплику можно сказать, да, вот выслали, спасибо, что в живых оставили в данном случае. Да, могли бы и не оставить. Могли бы учинить такой же самосуд, да, как мы видели из видео и фото этого же телеграм-канала, да, на площади. Вот. Это ненормально. Чечня – это государство в государстве. И, соответственно, если глава государства позволяет так себя вести, вот, значит, соответственно, это все и будет продолжаться. Политической воли на то, чтобы что-то изменить, я не вижу. Это выгодно, потому что всегда можно на этом сыграть. Вот. То, что эта практика, в первую очередь, самосуда переносится в какие-то другие регионы России, ну да, люди считают, а почему там можно, а здесь нельзя. Да? Вот это вопрос к властям на самом деле. Вот. Я предполагаю, что чем больше участников боевых действий сейчас будут возвращаться в свои регионы, и тем более эта практика насилия будет применяться. Мне кажется, тенденция будет только увеличиваться. Вот. И это беда на самом деле. Вот. И здесь только смена режима или смена политической воли нынешнего режима, но ее не предвидится. Значит, с этим придется жить.
Да, вопрос только жить, ведь придется не только в Чечне, как я понимаю, потому что как элемент устрашения Чечня сама по себе действует на россиян, но эти практики расползаются, они приживаются в других российских регионах.
Я вам хочу сказать, что вот, тоже в качестве примера, за рубежом тоже есть чеченский диаспор, и они ведут себя за рубежом абсолютно по-другому. Они, оказывается, могут быть милы и доброжелательны. Они, оказывается, могут соблюдать законодательство. Вот. Жить в рамках прав и свобод той страны, где они живут. То есть это все возможно. Вы знаете, такой пример очень петербуржцам, наверное, тем, кто помнит, это очень близко. В прошлой жизни мы все часто ездили в Финляндию. За продуктами, прокатать шенгенскую визу. Помните эти прекрасные времена, да? Вот. И очень многие говорили, что вот по трассе Скандинавия все едут мчаться, да, не соблюдая скорости, без ремня безопасности, но как только ты пересекаешь границу с Финляндией, само собой разумеющееся, ты пристегиваешь ремень, ты соблюдаешь скоростной режим. Вот. Значит, вопрос-то может быть даже не в конкретном человеке, да, и не в конкретной республике, в целом, да, вопрос в правилах игры, да, вопрос в реакции государства на то, что происходит. Вот.
Ну да, государство-то только состоит из тех же людей, тут еще же нам обещают постоянно, что новая элита будет вербоваться из тех самых ветеранов войны в Украине. Вот, заставляет
Это вообще
задуматься.
очень сложный вопрос, но он очень важный. Его важно очень обсуждать, да, что делать с теми людьми, с теми героями, да, как они себя сами ощущают, как это преподносится, да, из средств массовой информации внутри России. И вот, вот эти я кавычу, чтобы потом, не дай бог, мне не приписали, да, как вот эти вот слова. Без сарказма, вот. Вот эти герои, они вернутся потом в свои регионы. И вот что будет дальше, да, это огромная-огромная проблема, которая может перерасти в беду. Вот. И я очень надеюсь, что российские власти думают о том, что, что с этим делать. Потому что проходила информация, что в администрации президента собирали региональных лидеров, да, руководителей, и этот вопрос обсуждался. Вот. И это дело в том, что это коснется всех. Да, это коснется не только тех людей и их семей, да, которые вернутся, а это коснется всех внутри России. И меня это очень сильно беспокоит.
Да, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но, конечно, опасность, о которой вы говорите, ее и власти тоже очень хорошо, видимо, понимают, хотя пытаются не подать вид. А еще один пункт, который вы уже отчасти упомянули, это вот как раз то, как люди проверяют границы дозволенного и как они, может быть, пытаются своему страху посмотреть в глаза, своему страху государства и его преодолеть. Последнее время в российских регионах прям настоящая кампания идет. Это случаи, не связанные между собой, но, тем не менее, общий контекст связан с законом, который разрешает местным властям убивать животных. Разные регионы по-разному на это реагируют. Мы и в Москве видели очень крупное собрание людей. Это, разумеется, не акция протеста, потому что это собрание было за подачу подписей у стен администрации президента, но это одно из крупнейших несанкционированных массовых собраний, которые не стали разгонять, и люди эти подписи оставляли. Вот, вот это вот очень похоже на то, о чем вы говорите, правда?
Безусловно, безусловно, потому что из того, что я вижу, сейчас, наверное, один из немногих форматов показать свою позицию – это очередь. Просто очередь, да. Мы видели очереди во время выборов президента, да, люди приходили в 12 часов. Это была акция «Полдень против Путина». Внутри России… Не везде, да, но достаточно много было данных, где люди фиксировали действительно эти очереди. Дальше мы видим очередь в каком-то смысле, да, на похоронах убитого Алексея Навального. Да, это тоже люди пришли, они вместе шли, они вместе стояли в этой многокилометровой очереди и общались, выражали свои мысли. Да? Вот. Мы видим сейчас очереди как раз тех людей, которые ставят подписи, да, и подают вот эти вот письма там, в администрацию президента или куда-то против вот этого закона об убийстве животных. Это тоже формат, но заметьте, это тоже очередь. Мы видели даже сейчас очередь на похоронах рэпера Паши Техника. Да? Это тоже очередь, это тоже люди, которые хотят как-то проявить и показать то, что, во-первых, они не одни, а во-вторых, они далеко не совсем согласны с тем, что происходит. Просто это реакция на современные, ну, вот на те реалии, которые сейчас существуют. Общество все равно так или иначе интуитивно, методом проб и ошибок, ищет возможные форматы. Это реакция как раз вот на то, что происходит.
И, знаете, тут несколько разных ответвлений есть. Во-первых, о чем хотелось бы сказать перед тем, как мы продолжим, это о том, что мы в середине программы, и здесь я обычно призываю вас, наша уважаемая аудитория, ставить лайки, подписываться на нас. Лайки ставьте, у нас сейчас... По-моему, у меня счетчик сломался, он показывает 0. Вот если это 0, то поставьте хоть что-нибудь. Если это не 0, то давайте дальше. Я уверен, что хотя бы какие-то лайки у нас есть. Давайте, давайте, ставьте, пожалуйста. Ну и пишите, конечно же, здесь. Я вот тут вижу обсуждение кошек-собак, но чуть-чуть в другом контексте, чем, конечно же, выражение хоть какого-нибудь мнения. Поэтому пока пропустим. Давайте ближе к содержанию программы, и я буду на это реагировать. Так вот, о чем хотелось бы продолжить рассуждение, это о том, что все эти люди, даже собравшиеся на похороны Алексея Навального, они не выражали никакой политической позиции. Они выражали какую-то позицию по поводу тех или иных событий, там, по поводу скорбь, по поводу смерти человека, там, в случае с Навальным, в случае с Пашей Техником, тут, наверное, можно поставить знак равенства. Но лозунгов-то не было. Даже по поводу животных тоже не было лозунгов у массы, а были лозунги только у одиночек. Что с этим делать?
А это сейчас единственный допустимый формат. Отсутствие организатора, да? Потому что это же как-то вот непроизвольно, само собой, снизу все происходит. Да? Нету какого-то единого центра, который это все организует. И сейчас это невозможно. Это просто иные форматы, которые общество сейчас нащупывает интуитивно для проявления каких-то вот возможных, возможного недовольства. Нет, на самом деле это мы говорим какие-то вот события, которые можно хоть как-то замерить, пусть визуально, но замерить. Но вы не забывайте, что есть там очереди в Сбербанк, да, где люди, просто скопление людей абсолютно по иному поводу, где ведутся разговоры. Точно так же, да, то есть мы не дошли сейчас до того, что разговоры ведутся только на кухне. Да, как это уже было раньше. Сейчас есть какие-то еще форматы пока. Ну, конечно, во многом помогает интернет, безусловно, потому что есть форматы и зумов, да, есть форматы коммуникации, и без этого было бы очень сложно. Вот. Но все равно общество ищет и находит форматы. И наша с вами задача тоже где-то в этом помогать, наверное. Безусловно, не навязывать, безусловно, просто креативить, да, и помогать искать эти форматы.
Сейчас приходят новости о том, что происходит в Петербурге. Там арестовали художницу Василису Магрицкую, да, Петроградский районный суд. Там статья о мелком хулиганстве, пропаганда нацистской атрибутики. Суть в том, что на пьесе о специальной военной операции она выкрикивала украинские лозунги и... Но судья, она признала, что была пьяна. Вот как это оценивать? Это протест такой? Или это, ну, просто какая-то не совсем осознанная выходка?
Сложно сказать. Нужно говорить с ней. Я попрошу коллег из нашего движения «Европейский Петербург», да, в вашем эфире уже рассказывала, что это за движение. Да, это наше сообщество, которое состоит из уехавших и оставшихся. Мы все время обмениваемся информацией, тем, что происходит. Попрошу коллег уточнить, потому что одним из направлений нашей деятельности это является и помощь политическим заключенным, их семьям, коммуникация с адвокатами и так далее. Тут нужно прояснить ситуацию, потому что, возможно, сейчас уже это началась позиция защиты. Вот, поэтому, но, безусловно, я считаю, что это, конечно, проявление позиции. Потому что молодые ребята, они часто бывают бесстрашные, и, может быть, до определенного этапа им кажется, что их это не коснется, да, что репрессивная машина по ним не проедет. Но, к сожалению, это не так. Репрессивная машина не смотрит ни на возраст. Да, мы видим по тем молодым людям, которых задерживают. Мы видим сейчас по действиям власти против Людмилы Васильевой. Да, это бывший кандидат в губернаторы, человек, который проводил кампанию «Петербург – город мира» в прошлом году, да, во время губернаторской кампании. Вот. И власти не смущает ее возраст, весьма почтенная, она блокадница. Вот. Сейчас репрессивная машина, этот репрессивный каток, он проедет по каждому. Вот, и, конечно, об этом нужно говорить, это нужно разъяснять. Никому не нужны дополнительные жертвы, дополнительные политические заключенные. Никому они не нужны. Вот. Но в то же время мы знаем людей, которые осознанно на это идут. В частности, вот Александр Скобов, да, это была его осознанная позиция, что он не будет молчать, что он готов сесть в тюрьму, но он будет в том или ином формате продолжать говорить то, что считает нужным. И это действительно герои современной России. И эта девочка-художница, и Людмила Васильева, и Александр Скобов, и еще десятки петербуржцев, и, конечно, жителей других регионов тоже.
И еще один аспект все того же самого. Вы сказали, что люди, которые пришли на похороны Паши Техника, тоже могут быть не вполне согласны с тем, что происходит в стране. Ну, с другой стороны, могут быть и согласны. Вот как вы считаете, все-таки это проявление, как в сферу политики можно перевести происходящее? Какую тень оно отбрасывает туда?
Я уже про это сказала, да. Как мне кажется, это единственный допустимый формат проявления какой-то эмоции, да. В данном случае, конечно же, люди пришли непосредственно по поводу смерти известного там рэпера, да, музыканта, я не знаю, как его охарактеризовать. Вот. Но при всем при этом все равно, если люди активны в чем-то, да, они как бы выражают свое мнение, свой протест и по другим вопросам тоже. Ну, невозможно быть активным, я не знаю, только там защищая животных, да, и больше все, вот моя тема только животные, я вот тут вот топлю, да, вот все, вот, а больше меня ничего не касается. Так не бывает. Если человек активный, занимает активную гражданскую позицию, это касается не только узкопрофильного вопроса, это все значительно шире. Вот, я думаю, что здесь такая же история, что пришли разные люди. Вот, но да, это проявление эмоций, это как бы проявление какой-то солидарности, наверное, да, с такими же людьми, которые переживают, но в то же время это и проявление какой-то позиции.
В данном случае никто ничего особо не требовал, но вместе с этим есть и та самая компания за защиту прав животных. Там требования раздаются. И власть, даже местная, совершенно не намерена идти навстречу этим требованиям. Звучали вплоть до того, что призывы облить бензином и поджечь. Я не помню, кто излагал это, но это излагал
представитель власти. Нет, не надо сейчас в эфире говорить, кто это излагал, потому что мы можем очень навредить этому человеку. Да, пусть как бы это будет no-name. Вот. Ну, безусловно, опять же, это эмоции. Это эмоции, и с ними сейчас, конечно, находясь внутри России, нужно быть поосторожнее. Одно дело, если ты идешь осознанно и понимаешь последствия. Другое дело, если ты проявляешь эмоцию и не отдаешь себе отчет, чем это может закончить. Сейчас вопрос самосохранения, он стоит очень остро, безусловно. Вот,
да, но власть-то вообще не идет навстречу. И если она уперлась здесь, то в таком не очень важном пункте для нее то, что можно ждать от каких-то высказываний по поводу прав и свобод, например.
Ну, знаю, чего можно ждать. Нового срока, например. Вот, поэтому, не знаю, я очень признательна этим людям. Они все для меня герои, герои современной России, потому что они продолжают отстаивать. Да? Пусть это не в широком смысле там права человека, там где какие-то демократические ценности, да, или вот, ну, там, я не знаю, свои, там, какие-то оппозиционные взгляды. Но все равно, да, этот вопрос один из немногих, где еще можно выйти, да, и что-то сказать. Таких тем не так много. Это экология, это градозащита, это защита животных, ну и какие-то, может быть, еще локальные истории. Но это, опять же, те возможности, которые нельзя не учитывать, и это как раз то, что гражданское общество интуитивно нащупывает сейчас, находясь внутри России.
Вот. Слушайте,
по поводу ситуации с животными, Я вот тут подумала, я вот сейчас в Германии, да, и здесь нет вообще как бы вот животных беспризорных, да, совсем ни кошек, ни собак, никого. Косули мимо бегают, вот я не знаю, но мне кажется, они тоже посчитаны. Я вот почти в этом уверена. Ни одной собаки, ни одной кошки, если кошечки, они в этих ошейничках, да, это те, которые выходят погулять с каких-то там домов частных, да, или там квартир на первых этажах. Но как-то же эти вопросы решаются. И вряд ли это решается убийством животных. Вот, поэтому мне кажется, это тот случай, когда можно было бы, ну это как бы скорее такой спич к властям нашим, да, все-таки перенять опыт зарубежных стран, успешный опыт.
И я хотел еще спросить вас о тоже элементе успешных кейсов противостояния власти. Там, правда, успехов далеко на самом деле, но хотя бы какая-то дискуссия общественная сейчас ведется вокруг подростковых беременностей, вокруг выплат беременным школьницам, которые вводят разные регионы. И я вижу здесь противоречивую информацию, потому что, с одной стороны, мы видим, что подобные выплаты регионы вводят один за другим, там пошла цепная реакция, чем-то напоминающая историю с законодательством об убийстве животных. Но вместе с тем в Совете Федерации, например, потребовали снять с эфира шоу «Беременна в 16», как раз потому, что там Татьяна Буцкая излагает, сенатор Юлия Лазуткина. Они говорят о том, что это нормализует. Вот нормализует как раз вот эту подростковую беременность, то же самое, за что регионы вводят выплаты. Похожая ситуация сложилась вокруг учебника семьеведения, где представители власти тоже разделились по этому поводу. Как вы считаете, возможны ли успешные вот подобного рода дискуссии относительно других вопросов внутри самой власти? Или это какие-то отдельные всполохи, на которые не стоит обращать внимание?
Я думаю, что это отдельные всполохи, потому что внутри самой власти люди тоже занимаются самосохранением, да, но не просто самосохранением, а самосохранением в системе власти. И вряд ли, то есть это все пока позволяется, да, вот эта вот видимость дискуссии, да, а где-то идти, вот, но потом он скажет, нет, дискуссия прекратится сама собой. Вот. Ну, и тут вопрос тоже нормальности происходящего, но, видимо, степень нормальности, она может отличаться. Да? Для меня, например, ненормально стимулировать подростков фактически, да, рожать 16 лет. У меня у самой дочка, моей дочке сейчас исполнится 13 лет. Вот. И ну, для меня это ненормально. Я хочу, чтобы она осознанно к этому подошла, я хочу, чтобы она получила образование, чтобы она состоялась в профессии. Вот. И, безусловно, я, конечно же, хочу, чтобы у нее были дети, но не так рано. И вот этот вот перекос сейчас, да, давайте-ка все будем поднимать рождаемость в нашей стране, которая по понятным объективным причинам падает, будем это стимулировать. Ну, для меня это ненормально, как для женщины, потому что я своего ребенка первого родила в 31 год. Вот, и я считаю, что для меня это нормально. Вот, и я не хотела бы, чтобы, не хотела бы как бы, скажем так, воздействовать, например, на своего ребенка, чтобы она вдруг родила в 16. Такое может быть, я не исключаю, да. Вот, но все равно мне как матери хотелось бы, чтобы она состоялась как личность в первую очередь, как личность, а потом уже как женщина. Поэтому
А
уровень
как вы считаете?
нормальности, он разнится сейчас, скрыто ли?
А как вы считаете, нужно ли России поднимать рождаемость?
Ну, слушайте, сейчас не только Россия этим озабочена, там, как бы на уровне государства этот вопрос, в принципе, стоит остро. Я думаю, что не только российского государства, да, потому что по объективным причинам, а тем более сейчас в связи с войной, да, в которой Россия, которую Россия инициировала, да, и принимает непосредственное участие, конечно, сейчас мы видим убыль населения, да, и, по-моему, Росстат это тоже подтверждает. Поэтому стимулировать возможно, но нужно же не стимулировать так, чтобы девочки в школе рожали, да, и вообще почему речь идет пока о девочках, вот, это тоже как-то странно, девочка не сама по себе беременеет, вот. Но мне кажется, безусловно, какая-то поддержка должна оказываться молодым семьям, да, вот какие-то приватценности же семьи, да, но опять же без этих перекосов без всяческих. Вот. Опять же, критерии нормальности, они сейчас очень разнятся. Вот. И стимулировать нужно. Ну, как стимулировать рождаемость? Я не знаю. Вот то, что сейчас происходит, для меня это ненормально. Вот. Например, идея там, в свое время там, с материнским капиталом, да, в принципе, она неплохая идея, потому что почему молодая семья откладывает рождение ребенка? Потому что она хочет встать на ноги, да, она хочет дать своему будущему ребенку как можно больше. И на это нужно время. И помощь государства здесь, она не лишняя на самом деле. Безусловно, когда возникает семья, то есть какие-то варианты с ипотекой, да, возможность нормальной работы и так далее. То есть оно все само собой случится, да, и если либо не мешать, либо грамотно поддерживать. Вот.
Мы сегодня несколько раз упоминали границы нормальности, и вот о еще одном сдвиге этой границы, которому даже сложно подыскать какие-то приемлемые слова, я хотел бы вас спросить. Суд в Новокузнецке оставил на свободе троих подозреваемых в организации рабского труда. На это отреагировал Александр Бастрыкин, призвав руководителей регионального следственного комитета еще раз ходатайствовать об аресте этих людей. Что не укладывается совершенно в голове, эти вот невольники трудились десятилетиями, то есть больше 10 лет находились в списке без вести пропавших, сортировали мусор за еду. На фоне расправ с людьми, которых отправляют под арест, правда, административный, за вот эти вот выкрики, о которых мы там говорили чуть выше, украинских лозунгов, здесь арест как мера пресечения не избран. Это очередное сдвижение рамки, вот, может быть, в связи с происходящим на фронте, может, в связи с чем-то еще, я не знаю, чем это объяснить. Такое милосердие. Может, у вас есть какое-то объяснение?
Ну, это вот как раз вот критерии нормальности и ненормальности, да, то, что мы видим. Люди, которые совершают дичайшие преступления, убийцы, насильники, там, по каким-то действительно экономическим преступлениям, таким масштабным, да, этих людей освобождают из российских тюрем, ну, в данном случае, например, отправляя на СВО, да, но потом они возвращаются и абсолютно как бы приняв свою безнаказанность, да, вот. И при этом мы видим, какие дичайшие сроки, да, вот до пожизненного, по большому счету, да, даются людям, которые не убили, не украли, не причинили какого-то вреда, да, которые просто высказали свою позицию. Вот. Вот вам и границы нормальности. Я думаю, что это все звенья одной цепи.
Есть ли шанс на возвращение к прежним границам нормальности в исторически обозримые сроки, на ваш взгляд?
Да, конечно, если изменится политический вектор развития России.
Но
Тогда
предпосылок к
да.
этому вроде не видно. А если не изменится, что тогда?
Тогда будет скатываться в новые границы нормальности. Да? Просто границы будут расширяться. То, что нам и так сейчас кажется, то, что происходит с Сюром, ну правда, да? Могли ли вы подумать, даже, допустим, с вами в эфире, я не знаю, там года 4 назад, да, обсуждая какие-то текущие вопросы, вроде тогда казалось все не очень, да, и с правами человека, и с демократией, вот это вот все. Вот. Но то, что происходит сейчас, это правда. Если нам кто-то тогда бы рассказал вот, про это все, ну, мы бы, наверное, не поверили, потому что каждый божий день кажется, что ты уже достиг дна, да, вот в рамках всего происходящего, вот, а как бы дна все нет. Поэтому, но я все равно убеждена, да, и тому есть исторические примеры, что ситуация может быстро измениться. И здесь каждый из нас должен как-то это приближать, да. У нас у каждого есть то поле деятельности, которым мы занимаемся. Вот. И это очень важно, это и удерживает и нас с вами на плаву, это вселяет какую-то надежду на наших сограждан, потому что депрессивных новостей, да, и поводов впасть в депрессию очень много, как внутри России, так и за рубежом. И очень важно, чтобы мы самосохранялись, да, самосохранялись физически, я говорю в первую очередь про людей, которые находятся внутри России, вот, самосохранялись психологически, да, и психически, так, ментально в каком-то смысле, потому что очень сложно это все вывозить. Очень сложно. И на самом деле об этом, ну, может быть, как-то даже не принято говорить где-то. Вот. Но россияне сейчас очень травмированы за эти 3 года. Притом травмированы и те, кто остались, и те, кто уехали. Вот. И то, что сейчас происходит, это совсем ненормально. Я очень надеюсь, что все равно так или иначе ситуация переломится, она изменится, и у России в целом появится шанс развиваться по другому пути. И у нас с вами появится шанс принять в этом самое активное участие.
В самом конце программы я продолжу эту мысль, а сейчас хотелось бы еще об одном событии, которое с ней непосредственно не связано, тоже вам задать пару вопросов, но перед этим я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. В описании программы есть все способы, QR-коды вы видите перед собой, пожалуйста, не игнорируйте их. Для нас это очень важно, и, конечно же, еще раз примите нашу огромную благодарность все те, кто отправляет нам донаты. Делайте это, пожалуйста, и дальше. Помогайте нам развивать и наполнять наш канал интересными и иногда очень неожиданными программами. Следите за тем, что здесь происходит. И еще раз спасибо вам за то, что вы можете считать себя соучастником всего, что выходит на нашем канале благодаря вашей поддержке, потому что без нее ничего не обходится. Делайте донаты, пожалуйста. Я перед вот этим вот моментом о том, как сохранить себя, хотел бы еще об одном скандале вас спросить. В конце минувшей недели оказалось, что на конкурсе документальных фотографий World Press Photo, это называют Оскаром для фотодокументалистов, произошла такая история. Там грузинские протесты снимал фотокорреспондент ТАСС, и он вошел в число победителей, но его не пригласили на церемонию, потому что, в том числе и потому, что он сотрудничает с российской правительственной организацией. С российской стороны самая тяжелая артиллерия высказалась. Разумеется, ТАСС привлекли всех, кого смогли. Это и Мария Захарова, и Дмитрий Песков. Но вот важный вопрос. А если фотографии действительно хорошие? Ну, они хорошие, они действительно разошлись. Их многие видели, может, не понимая, что это журналист ТАСС снимал. Ну, почему человека не награждать?
Ну, смотрите, мне кажется, что сейчас все международные конкурсы, фестивали, соревнования спортивные, да, они, конечно, находятся в каком-то смысле в кризисе идентичности, что ли. Это когда на одной чаше весов стоит профессионализм, там, будь то творческий, спортивный там, и так далее, да, в любом профессиональном смысле, а с другой стороны принадлежность к стране агрессора. Вот. И приходится выбирать, да. Кто-то ищет компромиссы, кто-то сразу, как вот наших российских спортсменов, табуируют, да, на участие в больших спортивных, да, каких-то соревнованиях и так далее. Это действительно большая проблема и большая боль для людей, спортсменов и фотографов, там, я не знаю, певцов, музыкантов, кого угодно, да, тех, кто в том или ином формате хочет принимать участие, всю жизнь к этому шел, по большому счету, да, вот в каких-то международных мероприятиях, там, фестивалях, конкурсах. Вот. Поэтому это проблема. Мы живем во время войны. Да, сейчас военное время. И это рикошетит по всем сферам жизни. Это рикошетит не только по России и Украине, да, безусловно, это в целом большая проблема в мире. на месте тех людей, которые прописывают протоколы вот этих вот мероприятий, конкурсов и так далее, да, наверное, стоило бы на старте, может быть, перед как бы тем, когда люди стали принимать заявки, да, на участие, просто прописать какие-то дополнительные критерии, чтобы не обнадеживать, чтобы не доводить до скандалов и так далее. Да, какие-то новые временные правила. Возможно, это бы уберегло. Потому что здесь вот, ну, смотри, да, с профессиональной точки смысла, да, это могут быть классные фотографии, да, в данном случае. И наверняка так и есть. Да, но с другой стороны, это человек, который поехал туда по заданию России, а мы понимаем, что российская сторона в том или ином формате участвовала во всей этой политической истории, продолжает участвовать в Грузии, да, и там оказывает давление, и, может быть, это финансовую помощь и так далее, да. То есть человек был направлен страной, интересантом, да, как бы во всей этой истории. И получается, как бы, да, здесь есть вопросики. Конечно, есть. Это военное время, да, со всеми перекосами. Поэтому если бы я принимала участие в прописании документов, да, к этому конкурсу и так далее, конечно, я бы предложила бы на старте какие-то критерии ввести, чтобы не вводить людей в заблуждение. Вот. Поэтому, с другой стороны, никто этого человека награды не лишает, хотя такие требования существуют. Да. Вот. Его просто не приглашают на церемонию. Да, обидно, да, плохо, но, блин, это война со всеми последствиями. А это еще не самые плохие последствия.
Да, но тут печально, конечно, что профессионализм за кадром остается.
Да, да, ах. Это касается, я говорю, не только фотографов, но и певцов, музыкантов, спортсменов, самого-самого широкого профессионального, да, профессиональной направленности. К сожалению, да, очень жаль. Люди иногда всю жизнь к этому идут, и у них может не быть второго шанса. Очень жаль. Но это война.
Ну вот и в связи с этим вопрос, который, я думаю, уже сегодня станет завершающим. Мы за кадром перекинулись несколькими словами о том, что не хватает добрых новостей и хороших историй в наше время. И сейчас мы к концу программы подошли фактически к теме о том, что делать, чтобы сохранить себя. И вот хотелось бы, во-первых, ваш рецепт услышать для тех, кто здесь с нами, кто нас смотрит и слушает. Что делать, чтобы сохранить себя в этой ситуации. Ну, а во-вторых, может быть, и прогноз. Сколько еще крепится, на ваш взгляд? Ну, неужели все это навсегда?
Мне кажется, очень важно организовывать и участвовать в каких-то сообществах. Да? Вот, например, в рамках движения «Европейский Петербург», да, у нас собралась команда и тех, кто остался в Петербурге, и тех, кто находится в вынужденной эмиграции. И несколько раз в неделю мы созваниваемся по Zoom точно так же, мы обмениваемся тем, что происходит в России, что мы делаем за рубежом. Да, мы все время в контакте, мы все время без отрыва друг от друга. И очень важно создавать такие сообщества, поддерживать их и принимать в них активное участие, потому что это группа единомышленников, они не дают уйти внутрь себя, зажмуриться, да, и думать, что ты одинок, что тебе плохо только одному, да. Вот. Одиночество это, конечно, всегда усугубляет любых таких вот непростых ситуаций. Поэтому очень важно чувствовать, что ты не один, что вокруг тебя есть люди, которые думают точно так же. Люди, которые тебя всегда поддержат. Вот. Это очень важно как внутри России, так и за рубежом. Поэтому вот он рецепт. Старайтесь не оставаться одному, да, а искать тех, кто думает так же, как вы, и поддерживайте друг друга. И сохраняйте эмпатию, сохраняйте человечность, да, потому что такие черные времена, они не навсегда. И очень важно оставаться человеком. Очень важно.
Вы говорите не навсегда, а вот буквально 30 секунд. Сколько у нас впереди черных времен, на ваш взгляд? Это месяцы, годы и десятилетия?
Я клинический оптимист. Я уверена, что в обозримом будущем ситуация кардинально поменяется. А в данный момент в процессе мы должны максимально стараться каждый в своем коридоре, да, возможностей это приближать. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся в обозримом будущем в студиях в Москве, в Петербурге, и уже подведем итоги всего этого сумасшествия, да, которое длится уже более 3 лет.
Политик Ольга Галкина была в особом мнении. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо. Всего хорошего.